Сегодня, уважаемые слушатели, мы продолжим наше изучение Священного Писания. Я надеюсь, что вы присутствовали на наших прошлых уроках. Вы, наверное, знаете, что мы уже подходим почти к концу четвертой книги Царств. Я также надеюсь, что вы у себя дома читаете наперед, перечитываете главы, которые мы думаем зачитывать сегодня и рассматривать, изучать, исследовать их. Сегодня, друзья, мы приходим к 18 главе 4 книги Царств. Северное царство уже пошло в плен в Ассирию, как мы видели из прошлых глав. И вот теперь, до конца этой книги, мы будем изучать историю оставшегося Южного царства. Итак, мы приходим к царю Езекии. О нем и о событиях, связанных с его царствованием, много говорится также и в книге Паралипоменон, и в исторической части пророчества книги Исаии тоже. Пленение Северного царства имело свои причины. Мы уже останавливались на этих причинах в прошлый раз. Сейчас же мы только в нескольких словах вспомним их. Прежде всего, люди не слушали и не покорялись Богу. Бог через всех пророков предупреждал как Израиля, так и Иуду. Он говорил им: «Отвратитесь от злых путей ваших и храните мои заповеди». Но они не хотели. Потом нам сказано, что они сомневались в Боге и не доверяли Ему. Они не слушали и ожесточили выю свою, то есть шею свою, как бывало у отцов тоже их, которые не веровали в Господа Бога своего. Они бросали вызов, друзья, они бросали вызов постоянно Богу живому. Подумайте об этом. Они отказались соблюдать субботний год на протяжении 490 лет. Они отвергли Божий завет, Божье постановление, Его завет и Его субботы. Разве это можно делать? В книге Паралипоменон, в 36 главе, говорится именно об одной из причин их пленения. Написано: «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих во все дни запустения, она субботствовала до исполнения 70 лет». Итак, друзья, мы видим три главных причины, почему они были взяты в плен. Первое, они не повиновались Богу. Во-вторых, не доверяли Ему. И в-третьих, пренебрегали им, пренебрегали Словом Божьим. Слушатели, мы должны быть осторожны в наш век. Повинуемся ли мы Богу? Мы должны спросить себя. Повинуемся мы как личная личность или как отдельные личности? Повинуемся мы как общество, друзья? Доверяем ли мы Богу? И в-третьих, может быть, мы пренебрегаем Его Словом? Нужно подумать, друзья, чтобы нас самих не постигла та же самая проблема, те же самые наказания, друзья. Во время этого периода в Южном царстве был чудный царь. Фактически он был, можно сказать, самый лучший царь, который царствовал в стране после Давида. Никого нельзя сравнить с Езекией. Он сын Ахаза. Ахаз, как вы помните, очень нечестивый царь. И все же он имел такого чудного, прекрасного сына. Я прочту первых два стиха из 18 главы этой 4 книги Царств, где говорится: «В третий год Осии, сына Или, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет он был, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии». Друзья, вы можете заметить, что независимо от того, добрый он или же плохой был царь, имя его матери часто вспоминается. Если он плохой царь, она несет довольно тоже большую часть вины. Родители несут довольно большую часть вины. Если же царь добрый, она разделяет мать, семья разделяет его славу и честь. Слово Божье, друзья, обращает очень большое внимание на матерей этих царей, и я бы сказал, в Новом Завете тоже мы встречаем не только матерей, но и бабушек, которые имели прекрасное духовное влияние на своих правнуков и детей. Мы читаем теперь третий стих и часть четвертого, где написано: «И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его». Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Ехуштан. Друзья, как вы видите, здесь нам показана замечательная черта этого Божьего человека Езекия. Он не мирился с идолопоклонством никакого рода. Некоторые говорят: а, вы знаете, это лишь просто изображение, это лишь просто декорация. Нет, друзья. Когда кто-то кланяется какому-то идолу, какому-то изображению, его нужно, друзья, унести, его нужно истребить, его нужно удалить, потому что человек способен кланяться не живому Богу, а именно этому идолу. И это делает именно Езекия. Езекия не примирился ни с какими идолами. Впоследствии мы увидим, что он поведет людей к духовному пробуждению. Вы видите, друзья, когда человек Божий, и притом еще правитель, когда правитель любит Бога, любит Его Слово и подчиняется Слову Божьему, тогда дело начинается двигаться к духовному пробуждению. Наше внимание здесь обращено на медного змея, которого когда-то Моисей поднял в пустыне. Люди начали обожествлять этого медного змея и поклоняться ему. Бог повелел когда-то Моисею сделать его, когда израильтяне были в пустыне и умирали от укусов змей. И вот Господь дал такое повеление, чтобы всякий, кто посмотрел бы на вознесенного на шесте медного змея, исцелялся бы от укусов. Вы знаете, символически этот медный змей уже в то время указывал на Христа. Наш Господь сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И, друзья, и это было исполнено во Христе Иисусе. Одно дело Иисус Христос, который берет на Себя грехи мира, и на которого мы в самом деле смотрим. Не на изображение, друзья, нет. Не на изображение, я имею в виду, а мы смотрим, что Он сделал. Медный змей был лишь символом грядущего Искупителя. И вот люди были склонны обожествлять символы, и склонны и сейчас, не обращая внимания на смысл этих символов, не входя в значение сокровенного, друзья. Люди обожествляют разные изображения, тем самым делая из них идолов. И это очень страшное зло, друзья. Господь это ненавидит. И Он говорит, в нескольких местах Слово Божье написано, Он говорит, что это мерзость. Поклонение видимым вещам вызывает страшный гнев Божий и наказание тех, кто это делает. Всякое изображение, которому поклоняются люди, есть мерзостью перед Богом. Бог не может терпеть это зло на земле. Иудеи во время царствования Езекии поклонились этому Нахуштану и кадили ему. И что же Езекия делает? Он разбивает этого Нахуштана, этого медного змея, в куски и истребляет его. Уважаемые друзья, слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, я напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир 5 раз в неделю и в это же время на этой же волне. У микрофона с вами с этой стороны эфира ведущий этой программы Александр Захария. Друзья, разрешите мне также сказать, что если вы решили изучать серьезно, систематически Библию с нами по радио, и у вас ее нет по какой-то причине, друзья, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Наш адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать на адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот же момент. Друзья, продолжаем наше изучение из 4 главы книги «Царств». Мы находимся в 18 главе, друзья. Я только что выше читал интересное место, что Езекия, человек Божий, обнаружил, что люди, которые считали себя верующими, преданными Богу, избранными Богом, они считали себя таковыми, они кадили и служили этому Нехуштану, этому змею, медному змею, который был сделан Моисеем много лет до того в пустыне, как символ того исцеления, которое они нуждались в тот момент от укусов, но также как символ для нас, друзья, потому что сам Христос говорил, что если кто посмотрит на этого змея, как посмотрит и на меня, на сына, распятого на кресте, тот получит искупление, тот получит вечное прощение грехов. И вот эти люди из-за удаления от Бога, от Слова Божьего, начали служить этому змею, начали кадить, начали приносить жертвоприношения, друзья. И этот богобоязненный человек Езекия разбивает его в куски и истребляет его. В этом есть большущий духовный урок для каждого из нас. Это относится не только к идолопоклонникам, поклоняющимся изображениям и изделиям рук человеческих, но часто к верующим, которые уповают больше на формы, на методы работы и духовного служения, чем на самого Господа Бога. Бог мог употреблять в свое время, в прошлом, и чудно благословлять те или же иные организации, те или же иные духовные движения, те или же иные методы. Но приходит время, и Бог меняет способы и методы служения. Мы должны прилепиться к Богу, держаться Его, а не внешних форм. Внешние формы служения меняются в зависимости от условий. Формы – это временное проявление того или иного служения, но их нельзя обоготворять. Форма – это буква. Форма и буква убивает, а дух животворит, сказал наш Господь. То, что Бог употреблял в прошлом, не всегда бывает полезно или применимо в настоящем. И благодарение Богу, что Езекия истребил медного змея. Если вы, друзья, имеете некоторые, хотя и малые, может сказать, идолы в пределах вашей церкви или вашей жизни, я советую вам избавиться от них. Именно пример Езекии нам показывает об этом. Мы читаем далее в 5 стихе: «На Господа Бога Израилева уповал Езекия, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него». Во много чем он сравнялся с Давидом, друзья. Езекия был одним из величайших царей, употребляемых Богом. Теперь мы читаем далее, где говорится: «И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним, везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя сирийского и не стал служить ему. Он поразил филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города. В 4-й год царя Езекии, то есть в 7-й год Осии, сына Илы, царя израильского, пошел Салманасар, царь ассирийский, на Самарию и осадил ее, и взял ее через 3 года. В 6-й год Езекии, то есть в 9-й год Осии, царя израильского, взята Самария, и переселил царь ассирийский израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан, в городах медийских, за то, что они не слушали гласа Господа, Бога своего, и приступили завет Его. Все, что заповедал Моисей, раб Господень, они не слушали и не исполняли. В 14-й год царя Езекии пошел Синахирим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Юды и взял их, и послал Езекия, царь иудейский, к царю ассирийскому в Лахис сказать: «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь ассирийский на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Друзья, помимо других своих хороших качеств, Езекия, видимо, был также и храбрый царь. Он повел свою армию на филистимлян и поразил их. Но к этому времени Северное царство после 3-летней осады Самарии пало, и люди из него были отведены в плен. Ничто больше не стояло на пути ассирийцев к завоеванию Южного Иудейского царства. Езекия в очень трудном положении. Многие города Юды взяты царем ассирийским. Езекия было отложился от ассирийского царя, но не имел успеха в этом. И вот теперь он посылает большой выкуп царю ассирийскому, чтобы тот отошел от пределов Иудеи. Но тот не отступает, а старается внести ужас среди иудеев и употребляет хитрый способ. Синахирим угрожает Иерусалиму. Он посылает туда большое войско под начальством Тартана, Рабсариса и Рабсака. Дальше мы видим, что ассирийские войска пришли к Иерусалиму. Рахсабк предлагает Езекии вступить в союз с царем ассирийским. Елиаким, Севна и Иоав просят Рабсака говорить с ними не по-юдейски, но по-арамейски, чтобы народ не понимал. Но Рахсабк говорит, чтобы слышали все иудеи в Иерусалиме. Он старается спропагандировать людей и заставить их и капитулировать перед ассирийским войском. Написано: «И сказал им Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сии слова? Нет, также и к людям, которые сидят на стене». И после он обращается к народу: «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей». Здесь Рабсак говорит прямо и четко к народу, промывает, так сказать, людям мозги, использует пропаганду. И он продолжает и говорит: «Спасли ли боги народов каждой свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?» Что же случилось после этого, слушатель, мы увидим в нашей следующей лекции, если Господь разрешит нам снова встретиться при изучении Слова Божия, Библии, книги книг.